Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио КП. В студии Елена Федяшева. Сегодня мы поговорим об охоте. Наш гость – заместитель руководителя Департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Геннадий Дмитриевич Побединский, руководитель отдела Государственного охотничьего надзора и охраны объектов животного мира. Добрый день, Геннадий Дмитриевич.
Здравствуйте.
У нас уже сейчас начался сезон зимней охоты. Расскажите, когда он начался? Чуть поподробнее об этом.
Да, действительно, сейчас уже практически месяц идет сезон охоты на пушные виды животных, массовое такое мероприятие. Начался он традиционно, как у нас заложено в документах, с 4 субботы октября и продлится до 31 января. Это охота на такие массовые виды животных, как заяц, русак и лисица. Ну, помимо этого, сейчас проходит охота и на копытных животных разрешена, но это не, как вы понимаете, не массовый вид охоты. Ну, надо сказать, что охота традиционно начинается фактически с выхода всех охотников, которые получили разрешение, то есть в первые дни, может быть, в первую неделю, в угодьях обычно очень много народу. Ну, а потом в течение сезона охоты охотники выходят постепенно, кто как может.
Еще такой вопрос. На сайте департамента есть карта охотничьих угодий. На ней тремя цветами выделены различные участки. Что это за участки, чем они отличаются, кто имеет право на них охотиться?
У нас по законодательству охотничьи угодья делятся на закрепленные и общедоступные. Закрепленные угодья – это угодья, которые в установленном порядке переданы в пользование какому-то юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, и он, соответственно, проводит там все необходимые мероприятия и организует охоту. У нас на территории области 41 охотпользователь. Самое крупные из них, известные охотникам, это Воронежская региональная общественная организация охотников и рыболовов. И общедоступные охотничьи угодья, ну, это в просторечии государственные угодья, это те территории, где мероприятия по охране животных и организации проведения охот осуществляет Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области. И третий цвет, как вы сказали, заказники регионального значения. У нас существуют заказники и заказники федерального значения. На особо охраняемых территориях существует определенный режим. Там может быть полностью закрыта охота на какие-то конкретные виды, ну и так далее. В любом случае там введены ограничения.
Вот вы немного сказали о том, что есть какие-то требования к организации охоты арендаторами. Что это за требования, что они должны делать?
Требования здесь, опять-таки, установлены законодательством. В первую очередь, наверное, поставим во главу угла, это охрану животных и защиту животных. То есть проведение определенных биотехнических мероприятий, направленных на то, чтобы сохранить ту численность, которая есть, и ее приумножить. Для этого проводится подкормка животных в обязательном порядке, проводятся ветеринарные мероприятия. Вы, видимо, знаете, что есть большая проблема с африканской чумой свиней, которая может распространяться и среди диких кабанов. Для того, чтобы, значит, предотвратить вспышки АЧС, проводится ряд мероприятий. Проводятся мероприятия против бешенства лисицы, выкладка вакцин, ну и так далее. Это одна сторона деятельности охотпользователей. И вторая – это организация рационального использования тех ресурсов охотничьих, которые присутствуют на данной территории. То есть выдача разрешений на их использование, оказание услуг охотникам по проведению этих охот, ну и в определенной степени контроль за проведением этих охот.
Давайте еще немножко вернемся к вопросу о том, на каких животных сейчас разрешена охота, вот в частности, в зимний период.
Ну, как я сказал, в зимний период разрешена охота на пушных животных. Массовые – это заяц, русак, лисица. Также сейчас можно добывать волка, бобра, норку, куницу из пушных животных. Из животных копытных – это лось, косуля, кабан. Ну, на территории области еще присутствует благородный олень, но в связи с тем, что мы стремимся увеличить, развить популяцию благородного оленя, в последние годы департамент очень активно занимается этой работой, мы в последние годы запрещаем охоту любительскую и спортивную на благородного оленя. Вот это основные виды. Охота на пернатую дичь на сегодняшний день уже закрыта.
Вот вы сказали про бобра европейского. Он же долгие годы был у нас охраняемым государством. Для этого даже специально был открыт Воронежский заповедник. Как сейчас обстоит дело? Почему охота на него разрешена?
Ну, это вы вспомнили времена уже совсем древние. Воронежский заповедник создавался практически 100 лет назад. Действительно, в то время популяция бобра на речке Усманка была чуть ли не единственная в России. И именно поэтому был создан заповедник. Но благодаря эффективным мерам по его охране, расселению животных по территории, его численность на сегодняшний день не вызывает абсолютно никаких опасений. Более того, я могу сказать, что бобр начал в определенной степени наносить даже ущерб местным жителям, и к нам поступают такие обращения граждан. Ну, чаще всего они, конечно, мало обоснованы, потому что стремление гражданина жить на территории практически места обитания бобра не повод для того, чтобы уничтожать животных. Ну, на сегодняшний день мы выдаем разрешение в установленном порядке на добычу этих животных, производится его добыча в рамках любительской спортивной охоты, и еще раз повторю, никаких опасений за численность этого животного нет.
Скажите, есть ли ограничения по количеству добытых животных в сезон? Как и кем это контролируется?
Да, конечно. В любом случае при добыче животных речь идет о рациональном использовании охотничьих ресурсов. Если допустить бесконтрольный отстрел, то я думаю, что у нас очень быстро численность многих животных упадет до нуля. Существует такое понятие, как нормы добычи охотничьих ресурсов. Вот охотничьи ресурсы делятся на две большие группы. Это лимитируемые виды и нелимитируемые. Лимитируемые виды – это те, количество разрешений на которых крайне ограничено. Оно согласовывается с Министерством природных ресурсов. Для Воронежской области могу перечислить – это лось, благородный олень, косуля и барсук. Кабан одно время был среди лимитируемых видов, но в связи с вспышкой африканской чумы свиней он был оттуда выведен. Мы проводим определенные мероприятия, ежегодно проводится учет численности охотничьих ресурсов, и исходя из той численности, которая зафиксирована в конкретном году, на основании методик проводится расчет норм допустимой добычи. После этого по лимитируемым видам эти нормы утверждаются указом губернатора Воронежской области. Эта процедура стандартная, она проводится ежегодно. Второй блок, можно сказать, охотничьих ресурсов – это те виды, которые тоже нормируются, ну, скажем так, менее жестко. То есть на основании учетных данных сам департамент определяет возможное количество допустимых к добыче животных, и мы выдаем соответствующее количество разрешений. И есть массовые виды животных, это вот пернатая дичь и тот же заяц, которые ограничиваются не конкретным количеством животных, добываемых на территории области, а нормами добычи в день и в сезон. Ну вот по зайцу русаку, скажем, у нас норма добычи на одного охотника допустимая – это одно животное в день и не более трех в сезон.
Сейчас мы прервемся на короткую паузу, вернемся в студию через несколько минут.
Тема дня. Дня.
Мы снова в студии Радио КП. Мы продолжаем разговор с Геннадием Дмитриевичем Побединским. Речь идет об охоте. Расскажите, пожалуйста, о том, какие документы нужно получить, чтобы охотиться вот сейчас в сезон. Когда это нужно сделать? За сколько?
Перечень документов, которые должен быть у охотника, он четко совершенно определен законодательством. В первую очередь это, естественно, охотничий билет. Второе – это разрешение на добычу конкретных животных. В-третьих, если охота осуществляется с использованием огнестрельного оружия, это должно быть разрешение на оружие, разрешение РОХА. И четвертый документ – это путевка в охотничьи угодья, ну, как трактует законодательство, путевка – это договор на оказание услуг. Так вот, путевка должна быть у охотников при охоте в закрепленных охотничьих угодьях, про которых я говорил выше. Она получается как раз у охотпользователя. Если охота производится в общедоступных угодьях, то путевка не нужна.
Вот года два назад комсомолка писала о претензиях прокуратуры к Воронежскому обществу охотников и рыболовов по вопросу использования охоты угодья. И вот как сейчас этот вопрос решен?
Ну, видимо, речь сейчас идет о том, что Воронежская региональная общественная организация охотников и рыболовов имела большие площади закрепленных охотничьих угодий и выдавала туда путевки по достаточно высокой стоимости. Вот, скорее всего, так. Я должен сказать, что в прошлом году с обществом было заключено охотхозяйственное соглашение. В процессе этой работы, она была достаточно длительная и кропотливая, значит, были увеличены площади общедоступных охотничьих угодий. Согласно закону об охоте, на территории субъекта Российской Федерации общедоступные охотничьи угодья должны составлять не менее 20% от общей площади угодий. На территории Воронежской области до последнего времени их площадь составляла 4,5%. Связано это было, так сказать, не с плохой работой профильных органов, а с тем, что сам закон об охоте вышел после того, как все угодья в области были практически поделены. В результате, естественно, это вызывало большое недовольство у охотников, которые не могли осуществлять охоту за более низкую цену. Я уже сказал, что вот если не надо брать путевку, значит, соответственно, не надо платить за вот эти услуги. Охотник при этом платит только 650 рублей за оказание государственной услуги по выдаче разрешений. А у любого охотпользователя и общества охотников здесь не исключение. Сама путевка стоит достаточно больших денег, которые может составлять и несколько тысяч рублей. Вот. Поэтому охотники такие претензии высказывали. Как я сказал, в ходе заключения охотхозяйственного соглашения, значит, общество отказалось от части своих угодий, и на сегодняшний день общедоступные угодья составляют 26%. То есть мы даже и превысили ту норму, которая установлена законом. То есть в этом плане претензии с одной стороны к обществу, с другой стороны к нам сняты. На сегодняшний день у нас нет никаких проблем с выдачей разрешений, с получением разрешения в общедоступные охотничьи угодья. Некоторый ажиотаж наблюдается в первые дни в момент выдачи разрешений, но это, скорее всего, всего потому, что охотники еще не привыкли, что можно прийти и достаточно свободно получить этот документ. По поводу высокой стоимости путевок у общества. Скорее всего, это, конечно, имеет место и может вызывать определенное недовольство. Но тут, во-первых, мы как госорган не имеем возможности воздействовать на юридическое лицо. Оно само определяет свою финансовую деятельность. Но прокомментировать я это, естественно, могу. Общество несет определенные затраты на охрану животных, на содержание штата, техники и так далее. Поэтому, конечно, это нужно компенсировать. Насколько этой затраты адекватны тем деньгам, которые получают с охотником. Ну, тут я сказать ничего не могу, но я думаю, что на сегодняшний день в связи с конкуренцией в этой отрасли, в том числе в связи с тем, что большое количество охотников идет охотиться в общедоступные угодья, общество будет вынуждено как-то снижать стоимость путевок.
Еще такой вопрос об ответственности охотника. За что его могут привлечь к ответственности? Какие средства и способы охоты разрешены, какие находятся вне закона?
Ну, это вы задали очень такой вопрос широкого круга. Ну, я могу сказать, что существует так называемое охотничье законодательство. Оно складывается из нескольких основополагающих документов. Это закон об охоте, это охотничий минимум и правила охоты, которые входят вот составляющей частью в охотничий минимум. И конкретно для Воронежской области это параметры осуществления охоты на территории Воронежской области, которые регулируют сроки охоты и способы охоты. Вот все нарушения, которые нами должны пресекаться и пресекаются, произрастают как раз из контроля за соблюдением вот этих вот основных законодательных актов. Сам процесс привлечения к административной ответственности и проведения охотничьего надзора, он точно так же жестко регулируется. Есть порядок осуществления охотничьего надзора, есть кодекс об административных нарушениях, где в определенных статьях прописаны сами нарушения и ответственность за них. Ну вот для охотников основная статья, по которой мы привлекаем к административной ответственности, это статья 8.37, часть 1, нарушение правил охоты. Здесь в зависимости от состава правонарушения могут быть разные виды наказаний, от лишения права охоты на определенный срок, то есть аннулирование охотничьего билета, и штрафные санкции в виде денежного штрафа.
А крупные это штрафы?
Это штрафы от 500 рублей до 4000, ну и при повторном нарушении до 5000. Опять-таки их размер зависит от нарушение, от того, каким образом оно происходило, ну и так далее. Это каждый конкретный случай рассматривается индивидуально либо в департаменте, мы имеем такое право, либо мы передаем материалы в суд. Чаще всего это в том случае, если, во-первых, предусмотрено лишение права, во-вторых, возможна конфискация орудий правонарушения.
Скажите, а есть ли такое понятие, как кодекс охотника? Вот, скажем, каких животных можно убивать, каких нет, какие-то этические нормы?
Ну, кодекса этического, законодательно закрепленного на сегодняшний день нет. К сожалению, мне бы вот хотелось в рамках нашей передачи немножко поговорить как раз по этому вопросу. На сегодняшний день у нас понятие охотника трактуется чисто технически. В законе об охоте записано, что охотник – это гражданин, имеющий охотничий билет. А охотничий билет у нас может получить гражданин Российской Федерации, обладающий гражданской дееспособностью и не имеющий ни снятой, ни погашенной судимости за совершение умышленного преступления. То есть вот чисто технический момент, нигде абсолютно не оговорена какая-то этическая составляющая. Более того, как записано в законе, охотником может стать гражданин, ознакомившийся с требованиями охотничьего минимума. Ознакомившись, что это за понятие, как он ознакомился, насколько глубоко понял это, мы, к сожалению, не имеем на сегодняшний день даже возможности проверить. Неоднократно обращались в Министерство природных ресурсов, профильный наш орган, который занимается этой темой. Я знаю, что и другие регионы обращались о том, что необходимо, ну, если не экзамен на знание правил охоты и охотничьего минимума, то хотя бы какое-то тестирование. К сожалению, на сегодняшний день ВОС и ныне там. В результате мы получаем на сегодняшний день граждан с оружием, так называемых охотников, которые имеют очень слабое представление вообще о процессе производства охоты, о самой природе. Вот с моей точки зрения, охотник – это в первую очередь в наших условиях. Это не добытчик, это любитель природы. И выстрел, и добыча животного – это уже завершающая стадия. Она может быть, она может не быть. Само общение с природой здесь должно быть главным. У нас эта вот составляющая отодвинута на задний план. И отсюда произрастают многие нарушения, скажем, добычи животных. Животных, в сезон на которых не открыт. Ну, в сезон охоты на пернатую добывают зайца, например. Или добыча при охоте на зайца тех животных, на которых нет разрешения, например, косулю. Это, к сожалению, приобретает массовое явление, и произрастает это, с одной стороны, как я уже сказал, от несовершенства законодательства, а с другой стороны, от того, что граждане, охотники наши, и не хотят знать законодательство. Я могу вот привести пример. У нас до того, как вступил в силу закон об охоте и начали выдавать охотничьи билеты вот в соответствии с новыми требованиями, так называемые государственные охотничьи билеты единого федерального образца, это произошло в 2011 году. У нас, по таким оценкам, на территории области было не более 30 тысяч охотников, которые состояли в различных обществах. На сегодняшний день мы, как орган, который выдает вот эти охотничьи билеты, выдали уже более 57 тысяч. То есть практически в два раза увеличилось количество людей. Людей зачастую плохо ориентируюсь. Я не хочу говорить и обвинять всех охотников, естественно. Но, тем не менее, много и таких, которые выходят пострелять во все, во что движется. Если у нас все-таки наладится, я надеюсь, это произойдет, это процедура обучения, то и не надо будет говорить о каком-то законодательно закрепленном этическом кодексе. Все будут понимать, что нельзя стрелять самку, которая с детенышами, нельзя стрелять на весенней охоте селезня, утки. Это запрещено законодательно, но это должно быть на подсознательном уровне у любого специалиста, у любого охотника.
Сейчас еще одна пауза рекламная, после мы вернемся в студию.
Тема дня. Тема дня.
Снова в студии «Комсомольской правды». Сегодня тема нашего разговора – охота. Гость нашей студии Геннадий Дмитриевич Побединский, заместитель руководителя Департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области, руководитель отдела Государственного охотничьего надзора и охраны объектов животного мира. Накануне передачи мы попросили охотников, чтобы они задали нам вопросы, какие-то озвучили темы проблемные. Часть этих вопросов я сейчас озвучу. В частности, спрашивают, почему весенняя охота на уток и гусей несколько лет подряд открывается слишком рано, когда в полях лежит снег, водоемы подо льдом, птица еще не прилетела, и получается так, что закрывается сезон охоты прямо перед прилетом птиц.
Очень интересный вопрос, который ежегодно практически возникает. Ну вот, давайте порассуждаем. У нас, как я уже говорил, сроки охоты установлены нормативным документом Воронежской области, постановлением правительства Воронежской области. Там четко определено, когда должна открываться та или иная охота, в том числе весенняя охота. Весенняя погода меняется, как все понимают, на глазах. Сегодня метель, завтра потекло. И пошла, что называется, утка. Отреагировать на это, внести какие-то изменения в нормативный акт, требует как минимум несколько дней. С другой стороны, эта погода может опять-таки через день измениться. Именно поэтому вот наши специалисты всегда объясняют, весенняя охота, она не массовая. Она на любителя выйти и поморозить себя, может быть, и на льду. В надежде на то, что все сложится, и можно будет пострелять и утку, и гуся. Мы стараемся прислушиваться, стараемся сроки охоты, когда становится уже все очевидно, перенести. Но, как я уже сказал, погода переменчива. Более того, и сам пролет утки, ведь мы стреляем весной, пернатую дичь пролетную. Что-то изменилось в соседней Ростовской области, дичь обошла Воронежскую область. И это вызывает сразу же возмущение охотников. Это те охотники, чаще всего, о которых я говорил выше, которые не понимают биологии животных, которые не понимают природы. Для них главное – добыть. Хочешь охотиться – пожалуйста, ты получил разрешение. Повезло – повезло. Не повезло – ну что ж, ну на следующий год. У нас до 90-х годов пролет гуся через Воронежскую область практически не наблюдался. Пролетные пути у гуся меняются. И они обходили Воронеж. Сейчас вот нынешние охотники уже не понимают и не видят эту весеннюю охоту без охоты на гуся. Все изменчиво. Вот ответ может быть такой.
Еще такой вопрос. Если пруд находится в аренде и зарыблен, могут ли на нем охотиться охотники?
С точки зрения законодательства, с юридической точки зрения, никаких ограничений в данной ситуации нет. У нас по закону производство охоты отделено от землепользования. Соответственно, и частные поля, и частные какие-то пруды могут использоваться для производства охоты. Другое дело, что, конечно, владельцы или арендаторы этих угодий бывают зачастую недовольны. Иногда обоснованно, иногда необоснованно, но, тем не менее, владелец имеет право высказывать свою точку зрения. И пытаются бороться, и пытаются выгонять людей, и каким-то образом огораживать это. Наши специалисты, конечно, не могут и не имеют полномочий открывать куда-то доступ. Мы выдали разрешение. То есть человек имеет юридически обоснованное право на охоту. В случае ущемления его прав в данной ситуации должны уже работать другие правоохранительные органы, чтобы у него была возможность реализовать свое право на охоту.
То есть если не пускают, скажем, там на поле охотиться, на частную территорию?
Ну, если человек готов отстаивать свою точку зрения и свои права, права, то в данной ситуации можно обращаться и в прокуратуру, которая, говоря простонародно, поставит на место владельца этого поля, и в том числе, возможно, и в правоохранительные органы. Ну, конечно, тут вероятность какой-то серьезной реакции с их стороны, я думаю, невелика.
Еще такой вопрос нам задали, касаемо транспортировки огнестрельного оружия до стрельбища через охотугодья в районе Стрелицы.
Ну, давайте немножко тогда, наверное, расширим этот вопрос, потому что он тоже вызывает массу проблем, и мы привлекаем к ответственности нарушителей. Значит, у нас в правилах охоты записано, значит, что запрещается провоз незачехленного охотничьего оружия. С чем это связано? Оружие может быть очень быстро использовано охотником в случае появления дичи. И, к сожалению, массово так происходит. То есть это в определенной степени профилактическая мера. Но, как показывает жизнь, очень действенная профилактическая мера. Охотники активно сопротивляются такой позиции, можно сказать, органов охотнадзора. Объяснение такое, трактовка такая. Я переезжаю с одного места на другое, либо я вообще не охочусь, а еду из одной деревни в другую. У нас есть правила транспортировки оружия. Оружие огнестрельное разрешено перевозить по дорогам общего пользования. Никаких претензий это не возникает. Любые населенные пункты у нас связаны и асфальтированными дорогами. Естественно, что на них мы не проверяем соблюдение этой нормы. Если же человек оказывается в охотничьих угодьях, то с формальной точки зрения он однозначно нарушает законодательство. Что, какой у него был умысел, что называется, никому предсказать невозможно. Поэтому в данной ситуации в обязательном порядке составляется протокол об административном правонарушении, оружие изымается и передается в органы внутренних дел до выяснение ситуации. Ну, естественно, что это вызывает крайнее недовольство у многих граждан, но я должен сказать, что у законопослушных граждан это, естественно, никакого недовольства не вызывает. По поводу, значит, конкретно проезда в Стрелицу, честно скажу, я не могу прокомментировать, потому что я, во-первых, не знаю, что там за стрельбище и где оно расположено, каким образом туда добираться. Если оно узаконенное, соответственно, к нему идет какая-то дорога. Грунт она, асфальтовая. Ну, у нас специалисты тоже, как говорится, всегда вникают в ситуацию, анализируют ее, прежде чем привлекать к административной ответственности. И, естественно, никаких претензий, если все законно, не будет.
Еще вот вопрос. Достаточно дорого стоит лицензия на крупных копытных животных? С чем это связано?
Ну, я должен сказать, что не совсем правильная формулировка лицензия. Если вы заметили, я ни разу не упомянул лицензию. У нас есть разрешение на добычу и путевки. Как я сказал, если охота производится в общедоступных охотничьих угодьях, то 650 рублей за выдачу самого разрешения и в зависимости от вида копытного животного налоговый сбор установлен в соответствии с налоговым кодексом. Для лося это 1500 рублей. Я думаю, что для такого зверя, для такой охоты это небольшая сумма. В закрепленных охотничьих угодьях, как я уже тоже говорил, естественно, что пользователи стремятся каким-то образом компенсировать свои убытки и получить прибыль, поэтому они действительно зачастую устанавливают достаточно большие расценки. Это может быть и несколько десятков тысяч рублей. Но хотят охотиться, платят. Не хотят, не платят.
Как распределяются лицензии по районам области? Есть ощущение, что неравномерно. Где-то их больше, где-то меньше.
Это совершенно естественно, потому что разрешение, как я уже сказал, распределяется в зависимости от численности животных. В разных районах, в разных угодьях численность разная, и мы производим расчет вот этот на основании тех учетных данных, которые мы ежегодно собираем.
Есть сейчас такая проблема, расплодилось много лис. Были случаи, когда они воровали кур на территории участка. Спрашивают, если я застрелю лису после того, как она напала на мой курятник, будет ли это нарушением? Нужны ли лицензии на отстрел лис в данном случае?
Любая добыча, независимо вынужденная или невынужденная охотничьего животного, требует наличия разрешения. По поводу лис. У нас действительно достаточно много лисы. Более того, лиса является, как мы знаем, переносчиком такого опасного заболевания, как бешенство, поэтому вот в рамках борьбы с распространением бешенства проводится регулирование численности лисиц. Проводится оно силами штатных сотрудников органов охотнадзора и штатных сотрудников охотпользователей. Поэтому мы стремимся, чтобы не только охотники в сезон охоты добывали, но и как-то сокращать эту численность. Должен сказать, что за последние годы численность лисицы снизилась. Некоторые, так сказать, граждане могут сказать, что это не совсем так, но у нас есть объективные учетные данные. В охотничьих угодьях численность реально снижается. В этом году мои специалисты, которые ежедневно находятся в угодье, говорят, что лисы практически не видно. Но простые граждане лису видят в населенных пунктах. С чем это связано? Во-первых, увеличивается пресс на животного в охотничьих угодьях. Оно перемещается туда, где его не трогают. У нас по законодательству ближе 200 метров от жилых строений, от населенного пункта, использование огнестрельного оружия запрещено. Вот, пожалуйста, даже одна 200-метровая зона, заросшая кустарником, камышами, еще чем-то вокруг села, уже место для скопления лисицы. А, соответственно, тут все население, ее тут эту лису и видит. Это первый момент. Второй момент. В населенных пунктах, к сожалению, у нас имеются несанкционированные свалки мусора, в том числе пищевые отходы. Естественно, что это привлекает, вот эта легкая добыча, привлекает животных. В-третьих, масса заброшенных территорий, заброшенных домов, которые представляют ну, просто прекрасные места для размножения животного. Вот эти все факторы способствуют концентрации лисицы в населенных пунктах. И тут они чаще попадаются на глаза. Да, они при этом могут и наносить ущерб личному подсобному хозяйству. Но тут что можно порекомендовать? Ну, надо его вести тогда, может быть, более культурно. Не просто, чтобы куры, утки ходили по полю или за загородкой. Это мы наблюдаем постоянно. Должны быть какие-то курятники малодоступные и так далее. Держать собаку во дворе, в конце концов, на частном подворье, это возможно, которое будет отпугивать. То есть принимать какие-то меры и со своей стороны, а не просто жаловаться на то, что животные наносят ущерб.
Спасибо. Время нашей передачи истекло. Мы говорили об охоте с Геннадием Дмитриевичем Побединским, заместителем руководителя Департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области.
Тема дня.